время начинать движение.
Мотор,
мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 9 февраля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Начинается! Скользко. Умеренно морозно, у меня минус 2, показывал бортовой компьютер, и я думаю, что на самом деле днем будет значительно теплее, но мы на это еще посмотрим. А где-то, где-то в ноябрьске минус 24, Игорь Валерьевич, доброе утро и вам тоже в ноябрьск. Приветствую, Галина, Николай 74, Тимур Жураев с нами. Здесь Василий, Георгий Конькова, и вам тоже доброе утро. Фроги Док, адвокат 80-й, Самсон Самсонов. У нас на Южном Урале зима все никак не унимается. Ресориус пишет прямо оттуда, с Южного Урала. А с чего бы Ресориус ей униматься? Начало февраля только. По идее, все самые лютые, самые сильные и самые... человека нелюбимые, не любящие морозы нас ждут именно в феврале. А потом еще и в марте. А потом еще немножечко и в апреле тоже. Как знают специалисты, а я себя отчасти могу причислять и к этим специалистам тоже. К примеру, вот на Байкале вообще в феврале, в марте самый крепкий лед. Только к этим месяцам, только к этим февральским морозам лед по-настоящему становится на Байкале таким, такой, по которому можно, по которому не страшно, по которому смело можно сказать, да я здесь легко, правильно, нормально, нормально. Если надо, если что, и с запада на восток тоже, с Ольхона в Баргузин, если надо, тоже могу махнуть. Ну так, на всякий случай. Шеф Комендор, доброе утро вам и вашей чашке. Владимир Бес 13 с нами, Константин пришел. Но вот вчера вас как раз и не хватало, что-то мы здесь такое общегражданское, общенациональное, общепланетарное обсуждали. Константин из штата Нью-Мексико, Соединенные Штаты Америки, нас слушает. Роман, МТВ, доброе утро, Алексей Смирнов, приветствую, Алексей Портер, Игорь М, тоже здесь с нами, сегодня минус один в Москве, максимально обещано. А завтра уже плюс два, потом плюс один, потом минус один, плюс один, и все, и неделя закончилась. Самая холодная ночь, суббота на воскресенье, минус пять. Это ближе к марту мы обсудим, что там слышно по штрафам за ОСАГО, за отсутствующие. Это мы выясним ближе к марту. Сейчас нужно уточнить, это у меня так уникально устроена резина, или у вас тоже такое бывает? При перепадах температуры давление в колесах падает? Я вот думаю, подкачивать постепенно или все же поймал где-то саморез, потому что сразу... На 0,4 атмосферы давление упало. Потом подрастает по ходу движения. Я думаю, когда газ разогревается там внутри от трения и чуть-чуть подрастает, немножко расширяется. Но тем не менее определенное падение давления в одном колесе есть. 0,4 многовато считается. Я тоже так считаю. Но потом отрастает на 0,2 еще, прибавляет. После разогрева. Ирония в том, что тачку послезавтра сдавать. А тачку послезавтра сдавать. И тогда эта проблема превратится в задачу для пресс-парка. Собственно, для того они и существуют, чтобы решать эти задачи. Так, честно говоря, лень вот это вот возиться с резиной. А ваши автомобили оборудованы компрессорами? Да я с теплотой думаю о старых автомобилях, в частности, об Audi. Как круто у Купятова. Прямо вот в нише в своей собственной, в багажничке. Чикс. Фирменный компрессор. Стандартное оснащение входящий. Нужно подкачать. Взял, да и подкачал. Андрей Плотников, привет! В Пермь отправляется плюс 2.02 при движении норма. Да я тоже так думаю. Вовка, доброе утро. Мини-мишка тоже здесь. Два раза в день пилюлька? Естественно, не два раза в день, а раз в час. Такая раздача. Сидели бы здесь с вами 24 часа, выдавал бы вам в течение 24 часов.
Движение.
Рубрика «В движении», потому что она о движении. Расскажите про движение. Как вы въезжаете, выезжаете, где стоите, из-за чего, если знаете, где уже почищено, а где не почищено. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро. Скажи, как едет, но хотел предупредить. Там сейчас идет ремонт на станции железной этой электрички. Сразу за ней, в втором левом ряду, хотя и товарик, стоит Део, видимо, сломался.
Это за городом по Каширке или это внутри где-то на Каширке?
Это по Каширке центр, платформа Москва-Речи.
Москва-Речи. Ладно. Так. Стоит на аварийке.
Дэл.
И сломался.
Сломанная.
Понял.
Да, без знаков всего, видимо, может, недавно сломал. И она стоит за ограждением ремонта, ее не очень хорошо видно. Прямо вылетаешь сразу на нее.
Я понял. Хорошо. Спасибо. Принимается. Пока изучим карту. Которая, как вы знаете, стала куда более точно показывать что-то о пробках. Алгоритм изменился. Сейчас мы с вами с этим познакомимся. Выезд из Ясенева. Вот прямо выезд. Вот прямо на выезде. Только вы выехали, и сразу на МКАД внутренняя сторона, дорожно-транспортные происшествия, средний ряд 604. Только что произошло. Будьте внимательны, здесь уже начнется затруднение. Хотя и без этого справились бы. Но на всякий случай есть авария без подробностей. Классно было бы, знаете, ведь все равно же пишете. Вот все равно ставите значок там. Стоите, толкаетесь в пробочке и ставите значок ДТП. Классно было бы чуть-чуть подробности там. Этот вот в этого. Чик-чик. А вообще здорово было бы Яндекс тебе еще разрешить сюда картиночки приоттачивать. Да. Чикс. А, нет, так нельзя. Тогда бы мы вообще все остановились. В целом город хороший. Я сейчас смотрю на Москву, и вы сейчас смотрите на Москву, потому что вы смотрите этот эфир и это радио. Вы смотрите в YouTube-канале имени нас. Кириллическое написание говорит Москва. И я вам здесь периодически показываю какие-то важные вещи. Нормально, 0 баллов.
Моторы.
Так, раз уж сказано, давайте узнаем про Яндекс, что он стал показывать нам точнее. Черно-белое голосование сейчас хочу. Быстро пока что. Про пользуемся, не пользуемся. Не буду спрашивать, ладно? Там, пользуйтесь навигатором, каким или карты прокладываете. Потому что это, ну, как бы это вопрос. Вы опытный, современный, актуальный автовладелец или неопытный, несовременный, неактуальный? Правильно? Ну, а зачем нам такие вопросы? Мы по умолчанию считаем, что все мы опытные, что все мы используем данные нам природой возможности, данные нам технологиями возможности, и странно было бы ими не пользоваться. Все, поэтому по умолчанию думаю, что вы пользуетесь. Это голосование про довольны-недовольные. Ладно, да что ж такое, я все время хочу два варианта, а у меня все время три варианта. Два варианта, можно голосование? Спасибо, два варианта. Черно-белое. Вы в целом довольны алгоритмами работы Яндекса? Именно Яндекс.Навигатора. В целом довольны 134-21-35. В целом недовольны 134-21-36. Ну, оцените, как хорошо или плохо. Просто хорошо. Навигатор работает, Яндекс Навигатор работает хорошо. Имеется в виду вообще в целом ваша коммуникация с ним. Удобство пользования, интерфейс, качество и актуальность предоставляемой вам информации по пробкам, там, объезды, варианты и все остальное. Нормально 134-21-35. Ненормально 134-21-36. Или так, хорошо 134-21-35. Плохо 134-21-36. Это обычные городские телефоны по 495 коду. Хорошо, плохо. Почему хорошо? Здесь, в принципе, понятно. Ну, то есть, это как спрашивать, а что же, ну вот, а что конкретно вы чувствуете, как спрашивать у человека, у которого все хорошо со здоровьем? Он такой, у меня все нормально. И ты, а что конкретно вы чувствуете при этом? Да я чувствую, что у меня все нормально. А поэтому я спрашиваю скорее тех, кто недоволен. А чем вы недовольны? Есть, серия примеров или общий тренд проблемы, потому что у каждого есть несколько историй про то, как Яндекс вел куда-то в поля там, или Яндекс вел, наоборот, куда-то в пробку. Это разовые истории. Такое бывает со всеми. Такое всяко бывает. Иногда и профессионалы в просак попадают. Меня больше интересует общий тренд. Я недоволен, потому что вот каждый раз, пользуясь им, натыкаюсь на что-то. Теперь иначе рассчитывается время, которое водитель потратит на проезд загруженных перекрестков, в результате чего общее время поездки определяется точнее. Если раньше алгоритмы показывали общую пробку на перекрестке, то теперь они вычисляют пробки отдельно для разных направлений. Для этого Яндекс проанализировал несколько тысяч самых сложных перекрестков в разных городах России. Что нас, в общем-то, мало волнует. Нам бы проанализированные несколько тысяч перекрестков в одном городе России. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман Владислав.
Москва. Да, Владислав.
Роман, я Яндексом пользуюсь, скажем так, поскольку. Когда это незнакомый город, тогда, конечно, по нему еду. А по Москве, примерно.
Скажем. А посмотреть, нет ли аварии на маршруте на твоем, нет ли перекрытия какого-нибудь?
Роман, дело в том, что Яндекс не знает всех, скажем так, фишек дорог, где можно проскочить.
Я про другое. Я про то, что у вас в голове уже своя навигация есть. Вы думаете, значит, я поеду вот так. И просто посмотреть вот на этом маршруте, нет там аварии какой-нибудь? Нет, не пользуетесь?
Так пользуюсь, конечно. То есть я открыл маршрут, то есть глянул там. Ничего критичного нет. Да. А потом, в принципе, в процессе езды я могу немножко скорректировать его, куда-то уйти.
Но в целом-то, в голосовании, скорее доволен или скорее недоволен? Хорошо или плохо?
Мне нормально.
Нормально. Да, будем считать, что это хорошо, ладно? Потому что нет такого варианта нормально. Хорошо есть вариант 134-21-35. Плохо 134-21-36. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Слушайте, включаю обязательно всегда. Во-первых, он меня контролирует, как бы помогает не превышать лишний раз. Бывает, просто задумаешься там, да.
А вы ему верите, да, не спидометру, по Яндексу скоростями, да?
А он пищит. Голосовое
все,
идет.
Я понял.
Едешь, чем-то думал, что бас, у тебя было 78, а уже 82.
Понял.
И так. Все. Это раз. А вообще, конечно, да, сначала думал проголосовать по второму варианту, потом что-то честно сейчас по первому надо проголосовать, потому что в целом, да, но есть, конечно, там нюансов полно, потому что и плохое обновление по пробкам бывает, едешь. Красное, а где это красное-то?
Да, или наоборот. Твой маршрут зеленый, а из-под него торчит черная пробка такая. Да, она всякая бывает.
Да, не успели. Но почему-то бывает проблема, с обновлением, скажем так. Хотя вроде сейчас большинство людей ездят с этими навигаторами.
Есть.
Он их оттуда и берет информацию от пользователей.
Многое взяли у Гугла, он очень перегружен кнопками инфо. Навигатор не дал заехать в глухую пробку, Ресориус. Вообще, вы знаете, Ресориус, я многожды разъезжая и путешествуя по России и по миру, сделал вывод, что вот Яндекс хорош, действительно хорош в Москве. А если говорить о России, и уж тем более об использовании где-то в мире, там зачастую спасает Google. Он знает по регионам больше тропок, больше дорожек, больше объездов. Доброе утро, да, слушаю.
Да, доброе утро, Артем, город Москва.
Привет,
я пользуюсь навигатором, но вынужден, да, я таксист. И мы пользуемся, который навигатор внутренний.
А у вас же свой. Скажите, а в чем отличие? Ведь у вас и такое, и такое есть. Вот всегда было интересно, в чем разница между вашим внутренним профессиональным навигатором и нашим обычным?
А это выделенки. Практически разницы нету. Только есть выделенки, да, то есть он нам показывает.
То есть он прокладывает вам маршрут, и с учетом того, что здесь вы можете на выделенку выехать, и если там пробка, а вам все равно зеленая, потому что по выделенке вы можете проскочить.
Да, и он нам показывает выделенки, которые мы не имеем права ездить.
Угу.
Ну, и места, где нельзя ожидать пассажира. Ну, он начинает кричать нам, здесь такси, запрещено двигаться по выделенке, и там, например, что там вот, ну, нельзя стоять в этой зоне. Вот. И просто, например, наш внутренний навигатор, вот у нас у таксистов к нему много претензий. То есть такое ощущение, что он выбирает самый длинный путь.
Есть такое дело, да. У меня, вы знаете, очень долго я, ну, не ссорился, но так перенаправлял водителей, потому что вот на Аминьевке у нас построили эстакаду длинную. И навигатор ваш, именно ваш, я смотрю, как у него проклад, он ведет вниз под эстакаду через три светофора, и снова на Аминьевку мы должны выехать. Вместо того, чтобы просто по эстакаде прямо проехать. И я каждый раз говорю, ребят, дайте на эстакаду, прямо вниз не съезжаем. Есть, были такие штуки.
Да, но мы так чисто, если поедем не по нему, то есть у нас же как заложено, вот вы сделали заказ, да, навигатор на таксишный проложил маршрут и написал, например, 50 минут, да?
Да.
А мы ехали, например, 1:20 по этому маршруту.
Да.
То таксист пишет в Яндекс, и Яндекс компенсирует вот эти 30 минут.
А если вы поехали по маршруту клиента и сэкономили, наоборот, быстрее проехали?
Вот, нет, он меньше не сделает, если клиент не поедет по счетчику. Поэтому, если вы знаете маршрут и знаете, что там нет пробок, не надо ехать по фиксированному.
В смысле счетчик? Тариф-то фиксированный? Или можно по счетчику у вас ездить?
Можно по счетчику. Вы, когда садитесь в машину, во-первых, при заказе вы можете не указывать финишный адрес. Либо, когда вы сели, поставить промежуточную точку. То есть водитель начал поездку, вы ставите промежуточную точку, поездка автоматом считает по счетчику. И, наверное, я вот смотрел, но в 70% случаев по счетчику дешевле. Потому что вы знаете маршрут. Да.
Подождите еще. Научите меня еще раз. Так, вот я сейчас буду прям заказывать. То есть я захожу, вот, я зашел. Вон у меня приложение Яндекс.Такси. Все, я зашел. И что мне нужно сделать, чтобы по счетчику вот так поехать?
Смотрите, либо вот вы закажете такси, да?
Да.
Ну, сейчас у вас не получится так. Вы заказываете такси, машина назначена, движется к вам, и вы в этот момент берете, добавляете промежуточную точку.
Угу.
Ну, как вы хотите поехать.
И тогда стоимость не пересчитается, а что, просто обнулится или как это будет?
Нет, она будет считать уже строго по счетчику. То есть она будет считать как тариф, у которого вы едете.
А какой у вас тариф в этом по счетчику?
Я на экономе. Вот.
Ну и сколько это? Сколько это на экономе по счетчику? Это сколько там за минуту?
9 рублей километр.
9 рублей километр. Или минута сколько?
Сейчас 10 рублей минута, 10 рублей километр. Они там поменяли сейчас.
10 рублей минута, 10 рублей километр. Я понял.
Да. Если вы знаете маршрут, что там нет пробок, потому что, смотрите, вот яркий пример. Пассажир заказывает такси, например, от метро Анина до Тульской.
Да.
Яндекс ему просчитывает весь этот маршрут с учетом пробки на Варшавке, ну и пишет условно 45 минут, да?
Да.
Но такси будет по выделенке и приезжает за полчаса.
Подожди, то есть это если я вас закажу, то я вместо обычных, ну вот условно, сейчас куда? Вот домой я поеду. К примеру, сейчас условно я говорю, к примеру, да? Вот у меня в тарифе, а про другие тарифы вы не знаете? Там в комфорте
нет,
сколько?
Нет, он сам и так же переходит на счетчик и считает...
Нет, я имею в виду стоимость тарифа, не знаете, какая там по счетчику?
Да, я не помню, мы на них не смотрим особо.
Ну ладно, условно, на экономе, хорошо. Вот сейчас мне эконом считает 500 рублей. А ехать 20 минут, потому что все свободно. То есть если бы я поехал с вами, то я бы доехал за 200 рублей по счетчику.
Ну, смотрите, он считает время и километраж, и подачу вот это 130
рублей. А километров 18, по километрам еще меньше получится. По километрам еще 180.
И вы, вот здесь это именно хитрость, да, что на самом деле фикс – это психологический обман. То есть вы увидели цену и согласились. Да, есть риски, что вы встанете в пробку, которую не было на маршруте на показе, и тогда он будет считать эту пробку, да. Но если вы знаете маршруты, то проще так, потому что таксист, когда он вас везет по фиксированной цене, он не может ехать не по маршруту, который проложил Яндекс.
Да. Вот это вы сейчас рассказали мне историю. То есть вместо 500 я могу доехать за 200 рублей по счетчику. Первый раз слышу. Ездили по счетчику? Вопрос к вам. Уважаемые просвещенные. Так, секундочку. Москва, Петербург, Казань, еще пару городов, Яндекс, остальные Google. По Европе только Google. Вот соглашусь прям. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе. Да, Роман, Максим, бизнес такси.
Да, утро. Максим, доброе.
В целом, Яндексом, картами, я и пользуюсь картами, ну, что одно и то же, что и навигатор, я доволен. Но, конечно, вот чувствуется ангажированность. Зачастую вот эти наши Кремлевская, Москворецкая набережная никогда туда не отправляет, хотя там, ну, не так критично, нежели ехать по Садовому кольцу, предположим. Вот, ну, часто пользуюсь там до Нового Арбата, либо туда на Кутузу. Проще проехать, ну, тут со стороны Таганки, условно говоря, через набережные, он туда никогда не отправляет. Либо крайне редкий
случай. На всякий случай, на всякий случай. Потому что там очень часто случается вот так, это, что ты едешь, вот едешь, а потом перекрытие.
Роман, такое. Вот это, конечно, раздражает. Потом, ну, конечно, бывает в наш век, ну, часто несоответствие. Вот едешь, ну, откровенно зеленое, а у него откровенно бордовое там условно.
Вот, говоря. Видите, вот, собственно, поэтому и новость. Итак, что, так что изменилось? Для пользователей Яндекс.Карт, Яндекс.Навигатора принципиально ничего не изменилось, но в зависимости от построенного маршрута в приложениях по-разному отображается загруженность на участке с перекрестком. Если для проезда прямо долго горит красный сигнал светофора или скопилась пробка на маршруте, проходящем в этом направлении, участок отмечается красным. При этом для маршрута, который идет направо, он может оставаться зеленым, если там нет затора. И вот, пожалуйста, сейчас, секундочку, я открою нам... Сейчас, секунду, я где-то... А, это новость, когда она у нас появилась? Сейчас, секунду. Я хочу открыть, чтобы показать вам пример, потому что здесь очень все иллюстративно, и можно посмотреть на примере проезда одного перекрестка. Вот, смотрите. Значит, вот видим, да? То есть левая картинка, это то, что будет видеть водитель, которому нужно повернуть направо на перекрестке, и там направо... сложно проехать, потому что стрелка там, что-то еще так. Вот. А второй стоит на этой же улице, рядом в автомобиле стоит второй автовладелец, которому нужно прямо и налево. И вот один и тот же перекресток и один и тот же проезд, подъезд к этому перекрестку отмечается по-разному. Для того, кому направо этот перекресток красным отмечен, а для того, которому налево, желто-зеленым. Угу, вот я думаю. И как оно мне поможет, когда мы все равно поворачиваем из всех рядов, когда мы толкаемся, когда... А, вот здесь еще и камера висит, видите? На перекрестке камера, тогда понимающий человек должен будет понять, что здесь контролируется, скорее всего, рядность. Вот еще один пример, вот этот более показательный. Улица Новый Арбат, Новинский бульвар. То есть если вам на Садовое кольцо с Нового Арбата, то здесь у вас будет даже Новый Арбат выделен красным, как будто бы подъезд к перекрестку, к повороту на Новинский бульвар, будет красным. А если вам прямо по Новому Арбату, то вы, вероятнее всего, будете, зная, что уходящий направо уходит из правых рядов, вы будете держаться левого ряда или среднего, и тогда для вас Новый Арбат будет выглядеть зеленым. То есть вы этой пробки видеть не будете. Это что? Такая психологическая помощь от Яндекса, скорее? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Ром. А еще был бы актуально, если бы появилось бы для грузового транспорта, то есть знак 2,5 гетонный,
да,
запрещено.
И вот это вы имеете грузовой и каркас, высота, чтобы показывал Москву.
Да, и высоту прохода туннеля еще, потому что бывает иногда в областях некоторых туннели низкие.
Слушайте,
и...
а мы же говорили об этом. Давным-давно, когда расширился грузовой каркас по Москве, тогда же появилось здесь же в моторах предложение сделать для грузовых автомобилей с ограничениями со всеми, куда можно, куда нельзя, все вот это.
Это было бы очень актуально, иногда просто попадаешься в ловушки в эти.
Яндекс! Стоять, Яндекс! Мы уже два задания тебе сформулировали. Во-первых, специализированная навигационная система для грузовых автомобилей. Во-вторых, специализированная навигационная система, точнее, приложение для нас, пользователей, которое бы показывало, ну или какой-нибудь, я не знаю, мод какой-нибудь, чтобы можно было скачать на Яндекс.Навигатор, чтобы он показывал еще и движение коммунальной техники. Потому что видите как? То есть понятно, вот эта история с перекрестками, она как раз про то, о чем вы говорите. Ты стоишь в пробке, а он показывает тебе зеленое. Или ты наоборот стоишь не в пробке, он показывает тебе красное. Так вот, чтобы это более-менее отрегулировать, и вводится вот такая дифференциация. В зависимости от вашего маршрута вам будет показана либо свободная дорога, потому что если держаться правильной полосы, то сможете быстро проезжать, либо загруженная на одном и том же участке дороги. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, доброе. Роман.
Доброе.
По поводу грузовиков, я, да, по-моему, в настройках, кстати, видел, что там есть пункт для грузовых машин.
Где?
Вот, не знаю, как, прям в Яндексе, в настройках заходите, и Яндекс грузовой, по-моему, называется. И там, не знаю, по весу, по высоте, как же есть, ну, разные, но пункт такой существует.
Я сейчас буду смотреть, ладно, хорошо, давайте пока, да, пока еще послушаю вас, 7-3... А, голосование, давайте не буду вас слушать, ну, в смысле, конечно, буду вас слушать всегда, но сейчас голосование. Итак, телефонное голосование жиденькое, прямо скажем, жиденькое, но вы видите по графику, что индекс удовлетворенности Яндексом высокий, 73%, 27% в черно-белом радикальном голосовании, когда у нас есть только хорошо или плохо, хорошо или плохо, ответили, что скорее работа Яндекса мною оценивается как хорошая.
Моторы.
Моторы, говорит Москва, 94.8, говорит МСК-бот, наш бот-мессенджер, заходите, 7373948, телефон прямого эфира, по 495-му коду другого эфира нет. Вот это я понимаю оперативность. Мы здесь дали задание, а они такие, чикс, готово, все, заходи, забирай. Действительно, есть грузовая навигация в Яндекс.Навигаторе. Значит, спасибо всем, кто, всем тем миллионам, кто уже написал об этом. Все предельно просто, предельно просто. Смотрите, вы выбираете, заходите в меню. В меню зашли, ой, не то я показываю. Сейчас, секундочку, я переведу. Зашли в меню, выбрали вкладку «Навигация». Ну, давайте, вы сейчас все равно стоите, правильно, на заправке или где вы стоите? Заходим, где меню? Ну вот, видите, внизу у вас такие четыре квадратика. Здесь где поиск, Яндекс.Музыка, заправки, избранные ваши пункты и четыре квадратика. Нажимаем, это меню. Теперь нажимаем в левом верхнем углу на шестереночку. Чикс, нажали. Попадаем в полное меню, открытое. Здесь звуковое сопровождение, зафиксировать подсказки, дорожные события, голос. Все, листаем ниже. Расширенные настройки. Попали в расширенные настройки, видим, да? И здесь навигация. Включаем навигацию. Избегать платные дороги с маршрутом, без маршрута. Грузовая навигация. Чикс, включаем галочку. Как это работает? Почитаем. Ура! Пишет Яндекс. Строить маршруты с учетом габаритов, массы и других параметров грузовика теперь можно по всей России. Как включить? Зайдите в настройки, навигация, маршрут для грузовиков. Укажите грузовые параметры. Параметры груза и автомобиля станут доступны в быстрых настройках. Если не найдете настройку маршрута для грузовиков, обновите навигатор, если вы этого еще не сделали. Какие параметры учитывает? Фактическую массу, разрешенную максимальную массу, грузоподъемность, нагрузку на ось, движение с прицепом, высоту, ширину, длину, экологический класс, грузовой каркас в Москве. Поделитесь этой новостью. Дальше у меня предложение. ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Ватсапе или в Телеграме. Ну а радио-то где? Я только что на ваших изумленных ушах поделился этой новостью в радио. И мне за это, насколько я понимаю, ничего не будет. Так что все сделали уже, есть. Теперь не хватает только вкладочки здесь активировать коммунальная техника. Или свиньи. Нет, коммунальная техника. Все, коммунальная техника, чтобы мы видели еще и движение коммунальной техники. Желательно в режиме реального времени. Где едут, сколько автомобилей скапливается. Индекс ненависти там тоже считается в процентах какой-нибудь такой. Вот это все. Это было бы очень здорово. Но молодцы, чего сказать. Сделали. Доброе утро, хорошего дня, вам тоже, Роман, успешный в настройках навигации для грузовиков. Да-да-да-да-да-да-да, Павел, Эдуард, Сударь, Саня, Тига 799, Константин, Макс еще, и везде, и все написали, спасибо вам большое, ребят, вы молодцы, все очень хорошо сделали, правильно, мы разобрались. Так, все, с Яндексом закончили. Давайте теперь о том, за что. Следующая новость о том... За что российских водителей чаще всего штрафовали в 2021 году? Да, мне кажется, что гораздо круче была бы новость, за что российских водителей не штрафовали, а должны были бы. За что российские водители чаще всего уходили от ответственности? Ну, к примеру, беспардонно, отвратительно, вызывающе ковырялся в носу пальцем, выбрасывал мусор, отплевывал чьё-то там через открытую дверь в окно. И вот это все. Вот за это надо было бы. Но нет, за это не штрафовали. 9 из 10 водителей в России хотя бы раз штрафовали за нарушение правил дорожного движения. Я думаю, что это имеется в виду в 2021 году. Поэтому, когда вы говорите, там, я не привез ни одного штрафа за прошлый год, ну, либо мы здесь собираем квинтэссенцию, белую кость водительской касты, водительского цеха, транспортного цеха. То есть мы собираем самых лучших сливочки, где собирается такое количество неоштрафованных, говоря языком медицины, недообследованных. Потому что, как известно, нет здоровых людей. Есть недообследованные. Поэтому если вы не получили штраф, это не значит, что вы такой примерный водитель. Это значит, что вас просто не выявили. Вы совершаете все это там, где нет камер или нет инспекторов. Так вот, 9 из 10 водителей в России хотя бы раз штрафовали за нарушение правил дорожного движения в прошлом году. Причем большинство из них попадались на превышение скорости. Это почти 90%, 87,7%. Второе место по частоте несоблюдения требований знаковой разметки. Третье – нарушение правил парковки. Об этом сообщает сервис «Штрафы ГИБДД». На анонимной основе были опрошены какие-то там тысячи водителей. На четвертой и пятой строчке в рейтинге самых частых нарушений оказались не остановка перед стоп-линией, проезд на красный, это же около 5%, мелочи. Далее в списке расположились выезд на выделенку, на обочину, езда с непристегнутым ремнем, поворот налево или разворот в неположенном месте. И только 1% был оштрафован за тонировку. Большинство автовладельцев получили не более 5 штрафов. От 3 до 5 пришлось оплатить 35% опрошенных. А еще 32% нарушили ПДД 1 или 2 раза. Средний чек оплаченного штрафа 376 рублей. На 2% меньше, чем... Ну и дальше все. Там уже пошла какая-то история, нам вообще неинтересная, про средний чек. Так, и есть еще из законодательных инициатив обсуждение в Госдуме нового повода для конфискации автомобиля. Это, знаете, как штурм укрепленной крепости. С этой стороны зашли? Нет, здесь слишком толстая стена. Давайте зайдем с этой стороны. Здесь? Нет, здесь ров и лучники на стене. Нет, давайте с этой стороны. Пытаемся найти какие-то такие вот правильные лазейки, подобраться к этому самому кровному, к самому важному, к самому болезненному, я думаю, для автовладельца. Конфискация автомобиля. В России могут ужесточить наказание для автомобилистов. Но пока жалеют. Нет, могут. Которые садятся за руль, будучи лишенными водительских прав. Рабочая группа вице-спикера Госдумы Ирины Яровой предварительно согласовала. Я думаю, что когда-то госпожа Яровая, ну, в смысле, ну, ладно, это потом, когда-нибудь, предварительно согласовала увеличение штрафа за нарушение повторно до 50, а то и 100 тысяч рублей. Фига себе вилочка. До 50-100 тысяч рублей. Так до 50 или до 100? Это принципиальный вопрос для многих. У многих это стоимость его автомобиля. 100 тысяч рублей. Так, граждан, попавшихся на езде без прав, неоднократно Яровая предложила наказывать еще строже, вплоть до конфискации автомобиля. Увеличение штраф... Секундочку, подождите. Я что-то путаю или у нас введена уголовная ответственность за то, что вас неоднократно, если у вас лишение водительского удостоверения, вас неоднократно останавливают за рулем? Мне кажется, что здесь уже прошло ужесточение УК РФ, и за это реальный срок уголовный, то есть тюрьма. А теперь госпожа Яровая предлагает еще... и конфискацию. Это интересно. Увеличение штрафа за повторную езду без прав, по мнению Яровой, станет необходимым повышением ответственности. Сейчас же признак повторности отсутствует, и граждане могут нарушать 150 раз, получая одно и то же наказание. Это не так. Ну, в смысле, я не знаю по управлению без водительского удостоверения, но принцип повторности или как она, признак повторности присутствует, госпожа Яровая, я могу вам сказать, что если сыр-бор из-за этого, то не нужно вводить новую терминологию и придумывать уже придуманное колесо. Признак повторности существует, к примеру, попробуйте второй раз проехать на красный свет. То есть получить штраф за красный свет второй раз. Или, к примеру, попробуйте превысить скорость более 40 км в час. Более 40 км в час второй раз. И вы тут же поймете, что штраф у вас будет другим. То есть признак повторности существует. И есть штрафы, есть нарушения, которые вы можете... Одно и то же нарушение, но совершенно разными санкциями. В зависимости от того, первый раз это сделано или второй раз это сделано. Зачем придумывать признак уже существующий, непонятно. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман Александрович.
Да, Александр.
Вы, я-то чуть-чуть понял, о чем она. Объясняю. В регионах, вот с ребятами разговариваешь, они его второй, третий раз на 15 суток отправляют, а он все равно садится за руль и ездит.
Нет, так у нас уголовка за это уже. Уже за это уголовка.
Правильно, но судьи не сажают их.
Да, они не сажали, потому что уголовка только что появилась. Она вот только-только, это вот на днях только. Потому и не сажали, а сейчас сажают уже, будут сажать.
Я говорю, я имею в виду про то, что... Давайте так, когда с 1 февраля это появилось?
А чего, уголовка? Да. Я сейчас посмотрю за повторную, сейчас я гляну.
Смотрите, у человека, как у латыша, только плавки и душа, да, на него оформлены. Вот. И он катается и катается на этом автомобиле, потому что он оформлен на кого-то. Его один раз за пьянку, второй, и уже знает, что этот сволочь едет пьяно. Его останавливают, ну местные, да, там,
да.
Вот, его останавливают. Отправляют в ОВД. В ОВД его сажают на 15 суток. Ну, через мирового судью, там не знаю. Его оттуда через 5 суток выпускают, потому что он хорошо в КПЗУхе полы помыл. Ребят, это замкнутый круг, пока у него не отберешь вот эту шестерку, пятерку, этот аппарат чертов.
Понимаете? Нет, это я понял. Скажите, давайте подумаем тогда о суровости неотвратимости. Давайте с точки зрения, с точки зрения там гуманности и всего остального, что лучше, отобрать тачку или в тюрьму посадить?
Для него, вот для пьяных мы...
Да для всех, для человечества в целом.
Что для человека будет хуже? Для человека будет тачку отобрать хуже.
Думаете, тачку отобрать? Ну, не знаю, отобрал тачку, и ты такой приходишь устраиваться на работу. А тебя такое на собеседовании. Тачку отбирали? Он такой, да. Не-не-не, вы нам не подходите. Или там судим был? Он такой, да. А, ну тогда ладно. Ну, в смысле, с точки зрения влияния вообще в целом на жизнь человека, на судьбу и на все остальное, на криминализацию населения, как вы совершенно справедливо заметили, потому что одно дело... там человек в Москве, да, а другое дело человек в регионе где-нибудь. И вот эта вот криминализация и без того людей, живущих в неблагополучных с точки зрения социальной устроенности, с точки зрения экономической устроенности регионах, а его еще и в тюрьму посадили. Вот он вышел исправленным из тюрьмы, вышел, или искореженным наоборот. Вот как он вышел? А если тачку отобрали... Вот он уже, ну, другой же не идет, не даст же ему никто больше тачку. У каждого же своя, как бы он же какие-то свои эти дрова покупает. Вот, а потом еще, к примеру, ввести, допустим, да, вот смотрите как. За многократное, там, поймали второй или третий, ну, третьего уже не должно быть, второй раз. Без водительского удостоверения за рулем. Отобрали тачку. А вот уголовку уже сделать за третий раз. За третий. Когда третий раз поймали, тогда уже в тюрьму. Ну вот все, понятно, что человек на самом деле хотел бы... Изначально он хотел бы на казенных харчах жить. Хотел бы. Но сначала лишился тачки, а потом пошел в тюрьму. Вот как вариант, я так думаю. Я читаю новость. С понедельника, 10 января, я откатился по новостям чуть-чуть назад, в России вводится уголовная ответственность за регулярные нарушения правил дорожного движения. Это было 10 января. Госпожа Яровая, надо было подождать так, чтобы 10 февраля, и чтобы реакция наступила через месяц. Такая. Пролонгированное размышление на тему, и потом такая... 10 февраля, ровно через месяц, появилась идея. Еще одна идея. Так вот, я читаю. за регулярное нарушение правил дорожного движения. Документ размещен на официальном портале правовой информации. В частности, до 3 лет лишения свободы злостным нарушителям ПДД за неоднократный выезд на встречную или превышение скорости более чем на 60 км в час. Неоднократные. Кроме тюремного срока предусмотрен денежный штраф от 300 до 500 тысяч рублей. Это значительно больше, чем предлагает госпожа Яровая. Либо в размере зарплаты за период от 2 до 3 лет. Также до 2 лет колонии могут получить водители, вот здесь внимание, лишенные права управлять транспортным средством и пойманные за рулем. Вопрос. Либо официальный портал правовой информации... там, не знаю, не работает, ошибку какую-то выдает. Может, прошивка в компьютере другая стоит. Но почему Яровой не донесли, что это уже ужесточено, и то, что она предлагает, на самом деле, это смягчение наказания? То есть я правильно понимаю, что госпожа Яровая предлагает смягчить наказание, наоборот, а не ужесточить, не усилить его? Потому что 10 января ввелась уже уголовная ответственность, в частности... для лиц, лишенных водительского удостоверения и пойманных за рулем. Все, введена она уже. Все, она ввели ее. Штрафы увеличены от 300 до 500 тысяч рублей. Яровая говорит, давайте штрафы сделаем от 50 до 100 и введем конфискацию автомобиля. Тогда вопрос. И конфискацию автомобиля, и в тюрьму. Но тогда будет нарушен один из принципиальных и ключевых принципов, принципов юриспруденции. То есть нельзя дважды наказывать за одно и то же. Дважды. С другой стороны, можно, ведь у нас есть там лишение водительского удостоверения и штраф, да? Но с другой стороны, с третьей уже, получается, стороны, лишение водительского удостоверения, это как бы не наказанием считается, а это мера ограничения. То есть, так же, ну, чтобы ты не попадался больше за рулем какое-то время не ездил. То есть, это мера обеспечения решения суда, а штраф — это штраф. А здесь получится, что у нас есть штраф, есть тюрьма и есть конфискация автомобиля. Как это будет решаться? Будет лототрон стоять какой-нибудь с шариками в помещении суда, и подсудимый будет вытягивать оттуда что-то? Конфискация или тюрьма? Конфискация или тюрьма? Как это будет решаться? И вообще, в принципе, если подумать, что с точки зрения... Ну, давайте так. Ведем комплекс как бы критериев и признаков. Что для виновника, ну, то для самого безголового водителя страшнее, по-вашему? Вот поставьте себя, я понимаю, вам сложно это будет сделать, но поставьте себя на место такого человека. Вот вам грозит либо конфискация автомобиля, либо какая-то уголовка до 2 лет. Ну, я думаю, что не тюрьма будет, там какая-нибудь колония поселения или еще что-то. Что для вас кажется более болезненной историей? Потом, что для общества будет более болезненной историей, чтобы выхватили этого парня из общества, да, и криминализировали, и потом он вернулся уже таким, через зубы, плюющим, такой. Вот. Ну, так, да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Да, здравствуйте, лимузин.
Лимузин.
Ну, смотрите, мы же ведь опираемся на статистику по поводу пьяных водителей.
Ну,
статистика нам говорит о том, что...
Вот я надеюсь, что мы на что-то опираемся, да, на что-то твердое.
Я сейчас скажу такую мысль. Вот если вдруг увеличить промилле вот эти, и не задерживать там с выхлопом, с пиражным и так далее, статистика будет прекрасная. Потому что те уроды, которые ездят откровенно пьяные, они так и будут ездить. Хоть у них там, посади его в тюрьму, хоть у него машину отними, хоть вообще чего угодно. Он будет пить, потому что он пьяняк. Я не знаю, кричит, когда палкой просто бить на перекрёстке.
Не знаю. Вы знаете, мне кажется, что мы опираемся не столько на статистику выявленных, сколько на статистику аварий и погибших. Вот. И поэтому, то есть ключевая статистика, под которую корректируется законодательство и придумываются новые инструменты, она все же не по выявленным пьяным, я думаю, а она по погибшим и по авариям, в том числе по вине пьяных. Вот
я
такая история.
Я пытался тут анализировать вот эту статистику по поводу аварий, но это было примерно год назад. И что-то вот она не меняется.
Вот у меня в голове цифра 16 тысяч погибших в прошлом году.
Это ужасно.
16 тысяч.
Это ужасно, на самом деле. Но понимаете, у нас такой то ли менталитет, то ли что. Потому что здесь пьяному за руль, я сейчас не про Москву. Хотя и в Москве навалом пьяниц. А вот за МКАДом, например, где-нибудь там в сельской местности, это вообще, ну, как бы... запросто. Что там, со соседней деревни доехать в магазин? Поехал.
Ну, то есть, как с какой-нибудь неисправностью, там, с неработающей фарой автомобиля выехать, как будто бы. Вот неработающая фара и выхлоп, это примерно одно и то же. Еще раз. А возможно, вы прошли через судебную систему, и даже у вас там что-то такое было. Ну, подумайте, что, как вам кажется, будет более... Это не болезненно, бог с ним с болезненным. Более эффективно. Конфискация автомобиля, авто и штраф. Штраф большой. То есть конфискация автомобиля – это как бы мера обеспечения, а штраф – это наказание. Или уголовка и штраф. И опять же штраф. Есть еще, конечно, вариант конфискации и уголовка, но зачем же вы такие кровожадные? Нет, давайте вот эти два варианта рассмотрим. 134-21-35. Конфискация вам кажется мерой более эффективной, мерой пресечения, мерой воздействия, мерой донесения до сознания этого человека, что, дружище, прям вот ты на пороге. 134-21-35. Конфискация. 134-21-36. Уголовное преследование сразу. Сразу же. В смысле сразу. Второй раз попал. Я бы ввел сюда третий вариант, но он бы отобрал все остальные проценты у всех остальных. Поэтому я вводить не буду третий вариант. На мой взгляд, правильным было бы сначала конфискация. Это на второй раз. То есть первый раз тебе лишили, поймали тебя, да? Лишили. Потом тебя выловили снова за рулем без водительского удостоверения. Снова. Здесь имеет значение. Ты просто ехал без права управлять автомобилем. Или ты ехал без права управлять автомобилем и еще и пьяный. Вот я думаю, вот тоже можно было бы здесь поработать. То есть если тебя просто выявили, ты просто находился за рулем, не имея на это права, а лишен был за пьянку, а ехал трезвым во второй раз, тогда конфискация, к примеру. Или, если ты был лишен за пьянку, тебя второй раз выявили без водительского удостоверения и пьяным, тогда конфискация и турма, к примеру. Ну, сразу же, да. Ну, то есть, какая-то дифференциация. Тем не менее, эффективнее было бы конфискация. Ну, вот эффективнее мера была бы. Конфискация автомобиля. 134-21-35. Уголовка. Ну, в смысле, в тюрьму сажать. Все, уголовный срок. Реальный уголовный срок. 134-21-36. 134-21-36. Позвоните, голосование. Обычные городские телефоны. 8495 и далее тело самого телефона, его номер. Доброе утро, да, слушаю. Алло. Здравствуйте. Доброе. Да,
Роман, Андрей, тут
голосовал. Андрей, приветствую.
А по конфискации как юридически будет выглядеть? Если у меня два автомобиля, а если автомобиль не мой?
Да.
А по доверенности?
Да.
Ну, я у друга вот я беру, как вот это будет выглядеть?
Ну, если у друга, тогда с другом пополам. Конфискация. Не знаю, сейчас давайте я почитаю дальше. Для нарушителей рецидивистов, которые дважды оштрафуют за езду без прав, предлагается ввести уголовную ответственность, отягощающим обстоятельствам станет совершенно в процессе... Более чувствительная санкция помешает нарушителям фактически издеваться над здравым смыслом, над обществом, над законом и над решением суда, считает госпожа Гирова. Это была цитата. Отягощающим обстоятельством станет совершенный в процессе дорожно-транспортное происшествие, результатом которого стал тяжкий вред здоровью либо смерть пешехода. Кроме того, за нарушение, совершенное неоднократно, предлагается конфисковать автомобиль не только, если он принадлежит лицу, совершившему преступление. Ага, понятно? Но только если оно принадлежит лицу, совершившему преступление. Вот вам, пожалуйста, ответ на ваш вопрос. То есть, если по доверенности, если не ваше, а если жены, к примеру, если автомобиль в семье, тогда как считать, что он все равно не вам принадлежит? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, доброе утро. Два момента. Смотрите, два. Во-первых, почему-то у нас все настроено на то, чтобы покарать человека, да?
Не хвалить же человека за это.
Где... Вариант с постановкой на учет нарколога, прохождением
обязательного лечения. А, это само собой. Нет, это же
нет,
само собой будет.
Нет, в том-то дело, что нет.
Нет, к наркологу точно на учет будете за автоматом.
Но лечение, пускай будет платное лечение, дорогое лечение.
А что,
лечение.
Замещающая терапия, пивком поить его,
что почему? Ли? Нет, ну почему сразу? Ну как это делается, скажем так, в так называемых цивилизованных странах мира? Как? Там же есть выбор, или вы пойдете на лечение, или вы садитесь в тюрьму. Кстати, насчет садитесь в тюрьму. Уголовное наказание не всегда подразумевает непосредственно посадку. Там есть и исправительные работы обязательные.
Есть, есть, да.
Общественные, полезные.
Да, но мы предполагаем, спасибо, мы предполагаем, что все-таки речь идет именно о заключении. Наказание должно быть справедливым, но неэффективным. В смысле, мастер? Нет, наоборот. Оно должно быть справедливым и эффективным, мы так думаем. Доброе утро. Да, я слушаю вас. Да, здравствуйте. Привет. Доброе.
Вы знаете, вот в этой статистике вот все у нас разбивается, вот все наши размышления о скалы коррупции. Вот сколько в этой статистике смертей из-за гаишников, которые ловят пьяных и берут деньги?
А потом отпускают.
Это невозможно. Сколько раз не посадите, да. Сколько раз не посадите, они выходят в воскресенье утром, стоят на дороге для одной цели.
Ну как для одной цели? Не знаю. Я.
Вторая цель, конечно, там одного они возьмут, получат звездочку, да, второго возьмут.
Не знаю, мне сложно сказать, ведь я на самом деле знаю колоссальное количество примеров, когда полицейские сдавали людей, предлагавших им большие деньги, нужно сказать, и по регионам там фигурировали сотни тысяч рублей там за ту же пьянку, и они сдавали их, и больше того, и человек шел по статье и за управление в нетрезвом виде, а потом еще и за попытку дачи взятки. Ну, как бы, я думаю, что здесь тоже что-то меняется. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Роман. Градация людей: бедные, средние, кто живет, то богатые, те же самые, кто у власти есть люди.
Ну да.
Ведь это же тоже должно как-то делиться. Или у нас штраф 500 рублей, для пенсионера это очень много.
Ну
человек,
да,
который зарабатывает большие деньги, для него это ничего. Но это то же самое, как он купит себе автомобиль.
Ну вы же понимаете, что закон это не скальпель нейрохирурга, закон это топор, который рубит. Невозможно в законе прописать вообще все ситуации.
Правильно, у нас же налоги. Чем больше получаешь, тем ты больше платишь.
Согласен. Но давайте предположим, что мы, вы знаете, да? Помните, были такие игры, разные, стратегические, там, SimCity, Sim, там, еще что-то. Вот. Где вы могли управлять, такие стратегии, вы могли управлять разным чем-то, жизнью чего-то. Вот как были варианты, когда вы управляли жизнью домохозяйства, у вас там семья есть, какие-то там внутри что-то вы обставляете, дом, там еще что-то, да? Были, где чуть больше масштаб, а были варианты, где вы страны строите. Страны. Так вот, закон — это что-то такое, что управляет именно вот на таком уровне масштабирования. То есть ваши маленькие человечки, которые живут в городе, это просто, просто циферки маленькие. Вы стратегически думаете. Вот здесь вот сделаю там аэропорт, построю еще что-то. То есть такой подход. Поэтому сейчас речь идет именно о принятии законов на таком масштабе. Управление государством, целой структурой. Я прошу вас фокусироваться именно на этом масштабе. Потому что когда мы сейчас начнем уходить в отдельные ситуации с отдельными семьями, мы потеряем суть. А суть вот какая. Я спрашиваю, как вам кажется, примерьте это на себя. Примерьте, как известно, от Турмы, от Сумы не зарекайся у нас уже. Мы это знаем всю историю нашего государства. Так вот, примерьте эту историю. Вот два варианта. Конфискация автомобиля, вот этого вашего, милого, нежного, у него имя даже есть, вы же имя ему дали, ухаживали за ним, все. В кредите выплачивать будете, пока в тюрьме, это самое. Да, так вот, конфискация автомобиля или уголовное дело и уголовное заключение. Что было бы эффективным? Что было бы более доходчивым уроком для вас? Что воздействовало на вас бы, более эффективно? Представьте, конфискация 134-21-35. Уголовный преследование, срок. Может, не 2 года, не тюрьма строгого режима, там какое-нибудь поселение, но это уголовный срок, это уголовное дело. 134-21-36. Тогда позвоните. Примерьте.
Время начинать движение. Мотор! Мотор! Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это Среда, экватор недели, впереди половинка, сзади тоже половиночка, 9 февраля на календаре. Доброе утро, приветствую вас! Зовут меня Роман Чукин, у нас продолжается скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины и о вещах сопутствующих, но не менее важных. Приветствую вас, други! Так, ну что, здесь я думаю, что, ну, немножко подумали и хватит. Результаты голосования тоже жиденькие. Чего-то вы разучились голосовать. Либо, я думаю, что все это свободные дороги, и вам не с руки просто звонить, не с руки. А штурман ваша все еще где-то отдыхает, и коленочку наминать некому, и голосовать тоже некому. 69-31, тем не менее. Гораздо более эффективной мерой будет мера конфискации автомобиля. Думают 69%. 31% считает, что тюрьма. Только тюрьма исправит вот это вот все дело. Я думаю, что вы размышляли не на тему самого эффективного метода, а на тему безболезненного. Прикладывая это к себе, думали, вот а как оно бы мне было? Мне бы лучше бы, пусть, конечно, конфискация. Ну, ничего страшного. В конце концов, ведь есть же это самое, что там, каршеринг. И друг Васи, и у жены тоже автомобиль есть. Если что, на всякий случай, правильно? То есть я не думаю, что это было очень откровенное и эффективное голосование. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Ром,
доброе.
Есть
доброе.
Знакомые, у которого есть судимость. Целая проблема найти работу.
Да, так я с этого начал, что это гораздо болезненно. И с продолжительным воздействием на всю жизнь потом, если это...
Да, было. Большая часть времени человек просто думает о своих поступках. Поэтому это один из, наверное, самых жестоких уроков.
Да, есть такое дело, согласен. Но хотим ли мы такой жестокости? Хотим ли мы потом сломленной жизни человеку и погружать его на всю оставшуюся жизнь в ситуацию, когда он будет принимать радикальные решения из позиции сломленного человека? Или мы хотим преподать урок, но не ломать жизнь человеку, чтобы он потом мог стать полноценным членом общества и снова стать хорошим? Ведь это же история про что? Это же не история, чтобы плохого изолировать на какое-то время и выпустить его снова плохим. Это история в идеале. Это история про то, что мы берем оступившегося, преподаем урок и потом делаем из него хорошего. И дальше он может заново строить свою жизнь как хороший человек. А здесь получается так, что хорошим он уже никогда не сможет стать. То есть, оступившись, там, я не знаю, по дурости, по молодости, по взъерошенности сознания, по какому-то... Вот оступившись, потом он уже никогда не сможет вернуться в нормальную жизнь. Правильно? Хорошо ли это? Нет, это нехорошо. Но суровые времена и тяжелые времена требуют суровых и тяжелых решений. Я так думаю, что у нас времена сейчас такие просто. Товарищ мастер, доброе утро, я приветствую вас, Исидор, здесь Сергей Волк, лимузин, Корс АК, Корс АК, вероятно, Галина, Чексперт, Базил, Спешл, какой-никакой, Владимир Рыжков с нами, Ярослав, Александр, Тимур Джураев, Верунчик, доброе утро, приветствую, Иван Казаков, Александр Самойлов и лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот. 7.07.07 сейчас. Сверяем часы. Очень красивое время. А как вам из самых недоразвлеченные, не то чтобы свежеликотес, совсем новое, но по-прежнему очень хорошее пилюлище? Нет? Нет? Да? Да-да, нет, да. Да, конечно. Да. ведь вы еще можете смотреть радио. Смотреть радио можно в ютубчике на нашем канале. Кириллическое написание все очень просто. Говорит Москва. Говорит Москва. Владимир здесь, я вижу, Владимир Николаев, Гриша Царев, Вася Табуреткин. Да все наши люди, всюду наши. Правда, ребят, ну без обид. Я, честно говоря, и так здесь в четыре руки и по музычке, и в смысле, и по оформлению, и по стриму, и по новостям, и по телефону. Поэтому, честно, не хватает ресурса еще и на чат, на сообщение в ютубчике, в стриме. Поэтому, если хотите что-то важное донести, заходите в тележеньку к нам. Ладно, эта лента у меня, она всегда перед глазами, и здесь я оперативнее всего вижу ваши сообщения. Да, нет, зайти на самом деле очень просто. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится? Как слышится? Вот так и пишется. Заходите. Деревенский парень, доброе утро. Приветствую. Илья Балу с нами, Тимофей Чупанов здесь тоже. 444-й ТМФС. Мигрант из Кореатаун, доброе. Сергей Чеховский, сталкер, тоже присоединился. Очень хорошо. Есть кое-что о движении, что нужно сказать. Тем, кто уже в движении на подъезде к Москве и уже по Москве, по кольцам ёрзает, случилось сразу несколько дорожно-транспортных. В ключевых принципиальных местах, где можно много потерять времени. Об этом расскажу очень скоро. Пока не буду мешать вам витаминизироваться. Зироваться витамине. Если нужно зашазамить, так не шазамьте, просто попросите Сири узнать, что играет. Она уже умеет это делать. И даже Алиса, наверное, узнает. Кромешник! Он подключился. Бугимен! Это же кромешник, вы же, правда же? Это же вы же, правда же? Эксперт Порше, доброе утро, приветствую, рад видеть.
Моторы.
Так, по движению, как изменилось движение? Ну, если баллами смотреть, то не очень сильно изменилось. Один балл был ноль. Но есть несколько принципиальных ДТП в местах, где обычно этого не случается. Во-первых, у Петровского путевого дворца, помните, Петровский путевой, куда Наполеон бежал из горящего Кремля. Да, в левом ряду, вот как раз здесь, на пересечении Ленинградки, дублера и разворота у Петровского путевого по направлению в область, дорожно-транспортные происшествия, там уже на развязочке образовалась пробочка. Еще неприятное, в неприятном месте, вам кажется, что хорошо бы проехать, но не получится. Серебряническая набережная. Это по Яузе, когда вы в сторону Кремля едете. Вот, и здесь перед Яузским мостом, последним перед уже Москворецкой набережной, там тоже ДТП, вот сюда, по направлению к Москворецкой набережной. На Таганской площади замес из-за сложной архитектуры развязки, из-за дорожных работ внутренняя третья транспортная стоит у Варшавки по направлению к Ленинскому. В Дзержинском, там, где у вас обычно тяжело на этих ваших бесконечных кругах, дорожно-транспортное происшествие. Вот в целом, я так понимаю, можно было бы спокойно выезжать сейчас из города, ибо интенсивность движения и количество транспорта сильно сократилось. Но выехать спокойно не получится. Поблагодарите кого-нибудь, кто там устроил эту катавасию. А потом, когда с Киевского шоссе собираетесь уходить на эстакаду, чтобы съехать на МКАД, внешний или внутренний, вот здесь, в этом месте, тоже дорожно-транспортные происшествия. Причем здесь как-то разметало. В указании в 6.43 появился значок ДТП. Левый ряд, правый ряд. Либо это две аварии неаккуратные, либо это как-то случилось так, что, ну, в общем, если очевидцы есть, вы расскажете нам об этом, ладно? Еще где-то было что-то такое, но я пока не вижу. Вот больше серьезных, драматических стояний из-за ДТП не вижу. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Доброе. Сергей Николаевич.
Да, Сергей Николаевич.
Волгоградка сегодня в центр немножко полегче, чем обычно.
Да.
И еще по предыдущей теме, по пьяным за рулем. Вот у меня внук, он ему 6 лет.
Да.
Он в машину садится.
Пьяным.
И пока ты его не пристегнешь по-настоящему...
Отказывается. Вот, молодец.
Отказывается ехать, да.
Молодец.
То же самое с молоком матери с 6, с 5 лет.
Правильно.
Люди должны понимать, что за рулем... пьяному, даже запах, даже
да. Это тогда, когда воспитываете делать, вы. Это вот вам бы отдать бы всех внуков. А если воспитывает тот, то пьяным садится за руль. Так вот он так и воспитывает, в этом же проблема. Вот, нашел, еще на Варшавке, у метро Южное, с левой стороны у вас метро Южное, вы по Варшавке едете по основному току Варшавского шоссе, и здесь вот прямо на этом пересечении, на этом перекрестке, там эстакада, по-моему, да? Вот здесь тоже ДТП по направлению в центр, Варшавское шоссе. Будьте внимательны. Объезжать не нужно, там пробка пока не очень большая, но тем не менее о ней нужно знать. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Радио тише сделайте чуть-чуть, говорите в трубочку. Здравствуйте. Ага, кто не рискует? Тот не пьет, но даже пиво. К чему это, Владимир? Не очень понятно. А еще можно вводить эмбарго на покупку автомобиля. Можно вводить, Сергей, эмбарго на покупку автомобиля, но только каким образом вы это сделаете? Как вы технически это сделаете? Потом нужно вводить эмбарго на каршеринг, правильно, чтобы человек каршеринг. Потом нужно вводить эмбарго на автомобиль, который вы по подписке можете взять. Сейчас такое количество вариантов эксплуатации автомобиля без владения его. Доброе утро. Да, я слушаю.
Доброе утро, Роман.
Доброе. Доброе.
Вчера наблюдал такую картину, пробки ужасные были. Ну и пробки на тех местах, где их никогда не было.
Угу.
Стоят на светофоре, ремонтируют машины. Азиаты.
На светофоре.
На светофоре в одну полосу еле протиснулись между ними. Ну, это вообще так.
Ну, наверное, тяжелый, так не оттолкать, вероятно, его куда-нибудь, этот автомобиль.
Да вот стоят и говорят, оттолкнуть там можно, конечно, но изменяется, типа. Ну, говорят, мы сейчас быстро сделаем.
А вы знаете, вот можно, кстати, пользоваться, не об этом. Я сейчас хочу сказать о другой истории, причем... Все не было повода как-то, а потом забыл. Но хотел вам сказать вот про эту историю про сломавшийся автомобиль и про отзывчивость. Ну, то есть про чувство локти рядом, в хорошем смысле слова. Локти или плеча даже, скорее, плеча. Или руки помощи. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман, Илья,
да.
Подольский.
Илья, да, дня, приветствую. Доброе.
Ром, вот сегодня еду на работу, такое ощущение, что сегодня, наверное, даже чуть ли не суббота. Обычно в Быковке, где идет дублер на,
да,
М2, да, там пробочка, вообще прекрасно проехали. Сейчас на МКАД направо уходить, вообще прекрасно. Еду, прям вот доехал, прям даже рано приехал. Вообще непонятно. Всем хорошего дня.
Спасибо, все взаимно. Так вот, о взаимовыручке немножечко. Была у меня история, когда нужно было стоять ночью, ну, там, в общем, дождаться инспектора. В смысле, это не ДТП, немножко другая история. Второго участника не было, и просто так аккуратненько стоял на аварийке. Но уже ночь была. Вот, и... подъезжает один автомобиль. Это не связано вообще с предыдущими темами, просто. Вот вы сейчас сказали мне о том, что стоят на перекрестке и ремонтируются, да? И что вы сделали? Я сейчас без обвинений, ничего личного. Можно я просто зафиксирую сказанное? Стоят, ремонтируются, упыри, мешают проехать. И вы проехали. Правильно. Я стою, не ремонтируюсь вообще. Мне, ну, знак выставил, все, потому что стою, там не парковка. Это просто крайне правое. Место широкое, шоссе такое вот. Там рядом метро. И, в общем, я аккуратненько стою, так что никому не мешаю. Один автомобиль остановился. Вот сначала такси просто остановилось. Я думаю, ну что, никого нет, кого он здесь подбирает? Остановился, постоял, уехал. Второй остановился, постоял, уехал. Третий автомобиль проезжает, этот остановился, задом подъехал, опускается стекло. Брат, помощь нужна? Я говорю, нет, все норма. Такой, окей, лады, уехал. Проходит какое-то время. Четвертый останавливается автомобиль. И что это за автомобили? Я вам скажу. Первое, те, что такси, ну, там, эти, Солярис, Рио. Потом была Некси. Потом была девяточка. Номера 5-й регион, 95-й регион, 30 какой-то. И все это люди, про которых мы привыкли либо слышать в сводках каких-то там с юга, либо говорить бородачи про них. Бородачи, ну вот реально. И так за непродолжительное время... 5 или 6 автомобилей, я уже в какой-то момент уже сам стал открывать окно и так показывать пальцем, мол, окей, все, остановившимся этим самым. Александр, вот видите, Александр, вот это настройка наша, менталитет, правильно? Настройка наша. Вот первое, что вас интересует. Помощь бесплатная. Александр, а какая разница, если речь идет о порыве? Вот какая разница? Есть разница, бесплатная помощь или платная? Вот вы не остановились, Александр, правильно? И колоссальное количество людей на нормальных тачках не останавливались. Может, они и взяли бы потом даже денежки какие-то. А если вам реально нужна помощь, если реально нужна помощь, потому что, ну, там, условно, если мне помогает человек, я там, где-нибудь на Кавказе, на перевале засадил свой Санта-Фе, так что там незаметно за травкой был бугор, и так порогом сел. Я понимаю, что темнеет, и я понимаю, что мы в каньоне, и я понимаю, что, елки-палки, еще 1.5 часа ехать до лагеря, до нашего. И я в дикой местности, что, ночевать здесь? Связи мобильной нет вообще. И тут вдруг УАЗик едет. И УАЗик сам останавливается, такой, давай сдернем. Ну, у меня рука отблагодарить сама потянется. Ничего не взяли, правда, тогда. Вообще отказались напрочь и даже сделали такое обиженное лицо. Ну, такое, мол, дескать, ну что, обижаешь, зачем? Что? Вот. В данном случае я говорю о самом факте коммуникации между людьми. Брат, помощь нужна? Нужна помощь, все нормально. Там окно, раз такое окно открывается. Нормально все. Я такой, нормально все. Он такой, окей, так раз палец показал, поехал. Вот, это для меня был необычный опыт. Необычный, потому что, еще раз, ни одного из нас, если и бородатых, то все равно здешних, тутошних, не было, никто не останавливался. Проезжали мимо. Кто-то даже сигналил, мол, дескать, я почему-то там, где 5 полос, я стоящий на остановке со знаком аварийным, кому-то все равно мешал. На каком я был автомобиле? Это был большой Hyundai Palisade. Вот. Меня не видно было, что я бородатый, и было темно. Я про то, что вот есть какие-то оборотные стороны у наших коммуникаций, и есть паттерны наши психологические, в которых мы живем, да, мы живем, мы привыкли в них жить. А на самом деле все это может быть большим заблуждением. Большим заблуждением. Я тоже помню эту историю, когда хотел снять красивый видосик, когда Кашкай там получил что-то. Что он получил? А, Кашкай приехал к нам в Россию собираться. Вот, я вспомнил, что это было. Nissan Кашкай приехал и получил локализацию на питерском предприятии компании Nissan. И тогда мы поехали в Абхазию снимать. И ездили по Гаграм, горы красивые, осень, желтая листва. И я все жду, когда проедут по этому серпантину горному машины, чтобы прохватить красиво, сделать планчик, когда в слоумо листья летят за ним, все это. И стою, и каждый проезжающий, вместо того, чтобы поскорее проехать, останавливается и спрашивает о помощи, нужна ли мне помощь. То есть, ну, вообще без аварийки, без ничего, просто стоит автомобиль каждый. Молодые парни, средний возраст, дедулечка на Нивушке нашей. Ну, все нормально, помощь. Я говорю, нет, все нормально, пожалуйста, не останавливайтесь уже сам про себя. Думаю, проезжайте уже, проезжайте. Нет, все равно останавливается. Вот, Это в определенном смысле слова, живя в нашем информационном поле, эмоциональном поле, национальном поле, это немного переворачивает стереотипное мышление. Такие контакты. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Я просто до этого звонил по поводу вот этой аварии. Ну, не авария, а ремонт машины, да?
Да.
Ну, кстати, их две машины было, и трое стояли, ковырялись.
А, ну, то есть там есть кому помогать?
Конечно, да, есть. И дело в том, что я просто к чему веду. Иногда они просто становятся, ну, останавливаются, ну, твою машину, да, как хотят. Вот, именно ну, они да. все. Они извинялись, конечно, но толку, что они на месте.
Вот. Нет, бывает.
Да, по поводу вот этой помощи, как бы я на колени, у меня фаркоп и даже всегда буксирующее устройство со мной. Постоянно, особенно с МКАДа, стаскиваем обязательно, люди стоят. Просто иногда люди сами, вот я хочу обратиться к этим людям, кто ездит на автоматах, не знает, как включить нейтралку. Вот у меня был случай, я Рено Флюинс хотел оттащить с крайней левой полосы, и парень не мог включить. Ну, конечно, машина его, я же там не залезу.
Ну, да. Может, он угнал, угонщик. Помните, в Штатах была история, что угонщик сел, пытался угнать тачку на механике, правда, и не смог отъехать, он не понял, как это все.
Нет, скорее всего, нет.
А этот всю жизнь на механике был и не знает, как это.
И неприятно, конечно.
Есть такое дело. Ну, бывает. Вызывал такси-эконом прикурить жене Ситроенчик. Приехал, помог. Хотел оплатить вызов, он сказал, что не надо. Ну, человек, потому что это Иван пишет. В Грузии после погранпоста колесо пробил. Какого погранпоста? АДМ-стадия. Вы через военно-грузинскую старую ехали? Роскошная дорога. Ой, несколько раз туда-сюда. Нет, туда не переезжали. Все время несколько раз оттуда переезжал этот перевал. Вы помните, да, где у отца отец Федор? Отец Федор? Колбасу «Орел» украл. У кого он там украл? У отца Федора. Вот на этом перевале. Красиво как. Так вот, говорит, после погранпоста пробил колесо. Пока менял, машин 20 останавливались и хотели помочь. АДМ-студия. Ну вот. Не смог договорить трое... А, это было уже. Своих не бросают. Да ну нет. Да при чем здесь? Да ну что вы? Да дело не в этом. Не смог договорить. Так, вот это уже было. Да, 7373948. Доброе утро. Слушаю, извините. Я просто быстро еще и по сообщениям вашим пробегаю. Может, что свежее.
Да, Роман, доброе утро.
Доброе. Да, дед. Приветствую.
Я вот как вспоминаю, как сейчас... На заре моей только, наверное, еще моего опыта вождения автомобилем взял я у брата его Кашкай. И все это произошло где-то, наверное, в километрах 50 от Москвы, но это было уже за пределами бетонки старой.
Да.
То ли у меня колесо лопнуло в дуге поворота, зима была как раз, то ли, я так и не понял, а налить, когда меня уже снесло с дороги, и, в общем, я улетел в такую маленькую дамбочку.
Да.
На мне легкие джинсы, футболка, легкая курточка, в кармане 1000 рублей, бензина ровно на 50 километров.
Неприятно.
И вы не поверите, неприятно, место такое не очень многолюдное было, но тем не менее, в итоге подъехал такой бравый мужичок один на Форде Транзите, в общем, сказал, что все мы молодые уроды, да. вкрутил мне в крутку, не до конца вкрутил, вырвал ее в итоге мне, когда пытался меня оттуда вытащить. Сказал, что мы дебилы, сел в машину и уехал. Я стою, вот там уже проблема началась с вырванной вкруткой. Ну, в общем, остановился посад, такой дядя пенсионер. В общем, он меня возил часа два, наверное, в поисках трактора. Я и повидал как раз этих уборщиков-коммунальщиков, пьяных в умат просто в 2 часа ночи. И фермеров там местных тоже, у которых тракторы все разобраны. Ну, в итоге нашли мы пьяного узбека одного, который в итоге сел на этот трактор. Вытащили они меня.
Это история про хорошее, я хочу понять. Она про хорошее.
Это история про хорошее, да. Меня мужчина абсолютно незнакомый. 2 часа своего времени потратил.
Окей, ладно, хорошо, все, я понял.
После этого я на трассах останавливаюсь всегда.
Есть, так, я понял. Спасибо большое, все, я понял. Я нашел, кстати говоря, эти красивые, в плохом качестве, эти красивые кадры проездов на Кашкае. Первый российский Кашкай, который был сделан. Вот, и эти горные серпантинчики, и вот это вот все. И тогда, когда мы познакомились с этим автомобилем, на берегах этого ласкового, как там было, моря, мы с Кашкаем обрели друг друга. Где серпантины-то, покажешь? Покажешь серпантинчики-то. Автомобиль-то ладно, тогда с ним ничего не изменилось. А серпантины где? Эти. Вон, мы уезжаем в горы, и дальше там пошли такие вот красивые эти штуки. Вот. Ну хорошо. 7373948. 7373948 по 495 коду. Это чтобы вы заходили в эфир по телефону. Это не самое массовое, но точно самое главное средство связи, потому что нет ничего важнее нашего с вами живого общения. И говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. Это бот-мессенджер. Здесь я читаю ваши сообщения. Тоже заходите. Все, на Кашкай насмотрелись, насмотрелись. Теперь давайте пойдем к звонкам. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Большое спасибо вам за такой эфир. Это Вадим, Москва.
Да, Вадим.
Год назад был, к сожалению, такой случай. Заехал на заправку, у меня очень длинные маршруты. Заехал просто перекурить. Там сбоку есть место для курения. Угу. Девушка стоит. Все ее пробуют объезжать, сигналят. А она не может тронуться к колонке на заправку подъехать.
Угу.
Вот сразу подхожу, а у нее там то ли потекла, по-моему, охлаждающая жидкость.
Угу.
Хоть бы кто-то, машин десятки, Роснефть, ни один не подошел. Ну, посмотрел я там, ну, двигатель остыл, завели там буквально 7-8 метров, сдвинули, нормально было. Больше всего поразило, конечно, безразличие всех. Еще и ругались, почему мы мешаем им подъехать.
Ругались, ну, естественно. Знаете, вот мне пишет Николай здесь, вот только Николай написал. Вспомним банду GTA, и желание помогать, останавливаться отпадает. Ну, как вам сказать? Ну, не знаю. Вот у меня не отпадает. Ну, всякое бывает. Послушайте, ведь это же, я не знаю, это... Вопрос фатума, правильно? Ну, наверное. Вы верите в судьбу? Вот вы можете выходить сейчас из подъезда, а вам на голову обрушится снег. Ну, не вам, кому-то гипотетическому какому-нибудь, Николай. Ну, что же это означает, что из подъезда не выходить никогда? Нет, понятное дело, что мы коммунальщикам должны поручить всегда это все это очищать, естественно. Конечно. Вот вы можете проезжать на зеленый свет, а вам... в бочину фуру приедет. Бу! Ну что ж, на зеленый не проезжать теперь никогда. Кстати говоря, там же на Кавказе, где отзывчивые все это люди, максимальное количество смертников, которые идут прямо в лоб тебе по встречке. То есть всякое есть. Никогда никто не пристегивается при этом. И в такси тоже. У меня несколько было довольно серьезных разговоров с таксистами, которых я просил пристегнуться. То есть у водителя вообще просто, ну, не, просто он не пристегнут. А у пассажиров ножницами отрезаны ремни, ножницами. Удалены хирургически, чтобы вдруг не это самое, не придумал пристегиваться. Вот. И приходилось там либо тачками. Всякое есть. Мне кажется, что вот этим... разнообразием и интересна жизнь наша. Тебе всегда есть возможность для какого-то удивления. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман, да. Спасибо за эфир. Андрей,
вам Москва. Спасибо. Да, Андрей, да, слушаю.
Хотелось бы сказать, что немаловажный фактор – бдительность. М4 трасса, каждый год езжу на Кавказ, на море.
Угу.
И бывали случаи, вот, знаете, ребята тоже собираются у заправки, на машине видно, что машина затонирована, они там внутри отдыхают.
А что говорят, денег просят? Просят денег на заправку?
Да, и говорят, помоги, друг, у нас тут закончился бензин, помоги, друг, помоги. А в итоге оказывается, да, поэтому бдительность в первую очередь.
Нет, тоже. Естественно, конечно, тут это само собой, безусловно, но на то нам и дана голова на плечах, чтобы мы оценивали, анализировали. Я не говорю о том, что я вообще не говорю сейчас ни о помощи, ни о взаимовыручке, ни о том, что нужно бросаться куда-то, сломя голову, помогать кому-то. Внучок, да мне не надо через дорогу. Да не, бабушка, переведу тебя все равно. Я не об этом. Это был просто случай из жизни. Для меня показательным он был. Вот и все. На этом основании я хотел, чтобы мы еще раз вспомнили, что даже те вещи, которые кажутся нам однозначно плохими, или однозначно хорошими, или однозначно опасными, иногда у них есть и другая сторона. И хорошо бы рассматривать массу вещей в нашей жизни, хорошо бы рассматривать не с одной точки зрения, а так повертеть эти вещи перед собой. Вот про что скорее это было.
Моторы.
7.34, говорит Москва, моторы, мы продолжаем. Давненько мы с вами не брали в руки шашек. Ну, в смысле, давненько мы с вами не клевали Теслу, Илона, не нашего Маска, автопилоты и вообще загнивающую всю вот эту вот технологию. По этому поводу предлагаю нам сейчас насладиться зрелищем. Насладиться зрелищем, как у соседа корова издохла. Нет, это другое зрелище. На опубликованном видео в интернете появилось оно. Владелец Теслы передвигается по Калифорнии. По Калифорнии. С включенным автопилотом. Во избежание внештатных ситуаций водитель всю поездку держит руки на рулевом колесе. Ну, все-таки не руки, а руку, потому что одной рукой он что-то на экране все время делает. На пригородных трассах новое поколение автопилота не испытывает никаких сложностей. Система достаточно оперативно реагирует на окружающую среду и вот обстановку, другие. Дальше. Проблема начинается, когда Тесла оказывается на городских улицах. Но ведь автомобиль должен и по городским улицам передвигаться. Во время очередного поворота автопилот не сумел сохранить траекторию движения в рамках дорожной разметки и въехал в пластиковые столбики. Вот он едет, едет чикс. И, ой, вот он в столбик, а водитель схватился. Вот еще раз. Видим, да, что водитель пытается страховать рукой рулевое колесо, как бы. Вот. Но автомобиль идет в режиме автопилотирования. И выворачивает, больше того, он попадает прямо, съезжает с полосы и въезжает на полосу. Это, ну, сложная разметка. И въезжает на такой островок безопасности, отделенный пластиковыми столбиками. У нас их называют делиниаторами. Здесь они зеленые такие пластиковые столбики. И въезжает в него, после чего водитель экстренно сам тормозит и пытается отвернуть от этого столбика. Вот. В результате электрокар въехал в пластиковый этот столбик, ограждавший велосипедную дорожку. Несмотря на то, что водитель всю дорогу старался следить за движением, среагировал на сбой системы, не успел. Из-за наезда на ограждение автомобиль получил небольшое повреждение лакокрасочного покрытия на переднем бампере. Большее повреждение, естественно, получила репутация автопилота в большей степени. О чем это говорит? Мне кажется, вот повреждение мы как раз видим. Да это не повреждение, это выбирается на этой, на моечке. Вот, вот. А здесь он увидел эти столбики, видите, здесь он сместился. Я думаю, что отчасти, нет, безусловно, нужно допиливать и допиливать автопилот, но отчасти это актуализирует, еще раз актуализирует тему инфраструктуры и вообще дорожного движения, а значит и устройства дорог, разметки, вот этих всех столбиков, заточенных исключительно под автопилотируемые автомобили. То есть это неправильно полагать, что можно взять просто автомобиль с каким-то, пусть даже самым умным автопилотом, вывести его на дорогу с другими участниками движения в автомобилях, пилотируемых людьми, то есть если это люди пилотируют этот автомобиль, на дорогу, которая рассчитана для движения, когда за рулем будут люди, когда за рулем будут велосипедисты, и они тут же будут находиться. То есть мне кажется, что без тотального пересмотра инфраструктуры и создания отдельной совершенно инфраструктуры для движения автопилотируемых автомобилей, а это невозможно физически, дела не будет. Значит, мы переходим ко второй части, к заключительной. Значит, полностью перехода на автопилот в ближайшее время в городах без полного исключения с наших дорог пилотируемых людьми автомобилей, мы не можем говорить о том, что это будет всегда безопасно, это будет всегда предсказуемо, это будет трендом, к которому мы все будем стремиться. Правильно? Правильно. Ну, так, коротко. Так, теперь к приятным вещам. Лично для меня следующая новость, это еще одна новость в череде приятных, хотя бы потому, что мы с вами давненько, опять же, не получали таких... Хотя нет, в последнее время компания Mazda, можно сказать, даже разошлась на красивые новости. Там сразу целая серия информации о новых автомобилях. И вот, пожалуйста, еще одна. Нам коротенечко показали совсем немножко. Вот прямо вот такая, для того, чтобы только-только желудочный сок стал вырабатываться, и мы подготовили свой организм к будущему приему пищи. Такая история. Совсем кайф. Что мы видим? Что нам сейчас показали? Давайте еще раз посмотрим. Чикс. Вот. Это и все, что нам показали. Вы видите? Немного решетки радиатора. Мы видим затейливый переход между решеткой. Традиционно, как у всех актуальных мазд, этот переход плавно смещается в сторону фары головного света. Здесь он светодиодный, этот переход. Очень красиво. То есть немного бампера, немного капота, немного всего. Такая затравочка. Компания Mazda готовится к очередному пополнению в линейке кроссоверов. Крупный вседорожник CX-60, который станет первенцем анонсированной осенью линейки больших продуктов, так их называют условно. Платформа заднеприводная. Первый тизер это европейское подразделение публикует, что дает нам надежду, если европейское подразделение, дает нам надежду, что автомобиль потенциально мы можем дождаться здесь у нас. Европейское подразделение, местный рынок наряду с японским станет основным для новинки. В смысле, местный рынок наряду с японским. Местный для европейского подразделения, вероятно. Основным для новинки. Mazda раскрыла некоторые технические детали и назвала дату премьеры. 8 марта это случится. Совпадение? Не знаю. Внешность автомобиля уже не секрет. В ноябре минувшего года CX-60 засняли без камуфляжа. Да ладно, серьезно, засняли без камуфляжа? Секундочку, я сейчас посмотрю. Тогда давайте, а что же мы тогда смотрим на какую-то фару в то время, когда нам говорят, что внешность не секрет, и его засняли без камуфляжа? Сейчас посмотрим. Так, и здесь есть кадр шпионский, и есть фотография. Вот фотография. Ах, вот оно как выглядит. Да, очень даже похоже на то, что было на тизере. Очень даже похоже. Ну, мне кажется, очень интересный автомобиль. Ну, как, впрочем, и все кроссоверы, и не кроссоверы компании Mazda. Здесь дизайн поставлен, если не во главу угла, но наряду с технологичностью дизайн имеет принципиальное значение для всех новых компаний Mazda и очень хорошо ложится на то, что я считаю правильным автомобильным дизайном. Вот мы и видим автомобиль этот. Без камуфляжа, рекламный ролик, который снимали, ну и так далее. Это крупный кроссовер, в основе которого лежит новая архитектура, продольное расположение мотора, задний привод, муфта, подключающая переднюю ось. В Европе его планируют продавать в гибридном варианте, причем плагин гибридным, то есть подключаемый гибрид, а значит, можно будет и от розетки заправлять. В состав установки войдет бензиновая четверка 2.5, электродвигатель, совокупная отдача превысит 300 лошадиных сил. При этом кроссовер будет соответствовать строгим европейским нормам экологической безопасности. В гамме окажутся рядные литровые шестицилиндровые моторы Skyactiv X, Skyactiv D, а значит и дизели. 48-вольтовый старт-генератор. Эти варианты появятся на европейском и на японском рынках. Потом последует семиместный CX-80, также будет продаваться в Европе в ближайшие годы. Ну и CX-70, трехрядный CX-90, оба с более широким по сравнению с европейскими новинками кузовом. Ну, я считаю, это очень хорошие новости. Я просто жду этого водопада новинок. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Алло. Доброе утро.
Да, приветствую. Это радио? Да, это радио, вы не поверите. Ну, в смысле, да, моторы, я вас слушаю.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Смотрите, ситуация на дороге. На Новой Риге, после МКАДа, в сторону области, так. Там, походу, такой же случай, как недавно было в Балашихе. Очень много машин на обочине с пробитыми колесами.
Ямы. Очень ямы, да, вы считаете, что эти резкие? Подождите, это МКАД или это Новая Рига?
За МКАДом на Новой Риге.
На Новой Риге. Я понял. Да. Хорошо, спасибо за предупреждение. Здесь вообще замес такой. Смотрите, значит, внимательно смотрим. А как можно, что нужно делать, чтобы внимательно смотреть на дорожное покрытие? Ну, помимо всего прочего, что нужно сделать? Нужно держать дистанцию, правильно? Потому что как происходит множественное повреждение колес, это когда дистанция такова, что вы не видите дорожного покрытия, а если и видите, то среагировать на какое-то препятствие не успеваете. Значит, держим дистанцию. А что происходит, когда мы держим дистанцию? Нас считают этими овощами, баклажанами, и тут же пытаются перед нами втиснуться. Поэтому, а вот по какому ряду, я не спросил, по какому ряду нужно идти? Ну, в общем, идите по такому ряду, где можно держать дистанцию, будете видеть, куда едете, потому что на Новой Риге растаял асфальт, сразу за МКАДом. Асфальт растаял, ямы, острые края, и в результате минус колеса. Еще, кстати говоря, там же, в районе Новой Риги, почему-то ДТП значок стоит на внутренней стороне МКАД, в правом ряду. А пробка образовалась на внешней стороне МКАД. Вот как раз от Новой Риги и дальше в сторону Рублевки. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Доброе. Всем доброе утро.
Взаимно.
Вот просто включил, прям вот вы говорили про дистанцию, да?
Да.
Вот, ну, я сторонник того, что дистанцию держать надо, и даже чуть больше, чем как бы положено и хотелось бы в данной ситуации.
Хотелось просто, опять, бы, конечно.
Вот свой взгляд, вот просто свою ремарку на это. Вот иду за машиной за какой-нибудь, вот даже в такую погоду, как сейчас там, в дождливую, мокрую погоду, щетки включаю, ну, грубо говоря, раз в минуту. За мной едет машина, прям уже, как это говорится, на заднице сидит,
да.
У нее щетки не выключаются.
Да.
Просто не... Представляете, сколько у него всего туда в радиатор летит?
Сколько у него нацеленности, целеустремленности, сколько да, висеть, вот он висеть так, на
он
хвосте.
Он едет у меня за спиной, и щетки не выключаются. Я еду, у меня, ну, раз в минуту они у меня смахнут от той машины. Mm-hmm. И он быстрее меня не едет, тот, который за мной.
Не едет. Пугает. Пытается сместить как-то вас. Так, видели видео, где дама на автопилоте себя в дороге развлекала по полной. На Ютубе это видео, цензуру не пройдет. Ну, может, и видел, может, и не видел. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе. Да, приветствую вас.
Доброе утро,
Женя. Доброе.
Только что проехал по Риге, то же самое место, о котором
да,
вы говорили.
Да.
Вот вертолетная площадка, они все на обочине.
Хелипорт, так называемый.
Да.
И все там стоят на обочине.
Все
а в каком, ну, да, в каком ряду асфальт растаял? Как ехать, чтобы не попасть?
Честно, вот прям выезжал с МКАДа на Ригу, когда слышал этот звонок. Специально ехал посмотреть, вообще ничего нет.
Но вы по какому ряду ехали? По какому?
Я въехал из правого в левый.
В левый и дальше по левому? И дальше по левому?
Да, и дальше по левому.
Все.
Нигде ничего нет.
Значит, так и придерживаемся. Вот вам алгоритм. Из правого съехали с эстакады и сразу в левый. И так можно будет проехать. Помогать важно, нужно, но оценить реальную ситуацию, нужна ли помощь и так далее. Да, согласен. Хорошо, все, пойдем дальше. Новости подкапливаются автомобильные. И несмотря на дефицит микрочипов, несмотря на падение российского рынка, несмотря на вообще на все неприятности, тем не менее, какая-то жизнь есть. Есть здесь жизнь какая-то. И эта жизнь...
Моторы.
И эта жизнь проявляет себя в новых моделях, в чем-то новом. Там, вот сейчас компания Hyundai решила не звать нас в тест. Или звали, а я отказался. Ну, в общем, привезли даже, отважились даже привезти новый вэн, Стария. Вы видели этот автобус Стария? Да я и не поехал бы, вероятнее всего, но тем не менее. Где-то в Сочи, вероятно, я так смотрю по сообщениям своих коллег, привезли бус новый. Казалось бы, что у нас конъюнктура как-то изменилась или изменились наши пристрастия в этом в виде транспортных средств, но решили привезти. Компания Isuzu, приятного аппетита вам, если вы завтракаете. Компания Isuzu, для кого-то, может быть, это будет открытием, что компания присутствует на российском рынке. Я вчера Suzuki назвал, настолько это массовые бренды, что Isuzu превратил в Suzuki, говоря про D-Max, этот пикап. Нет, это, конечно, Isuzu, не Suzuki. Так вот, продолжает подогревать интерес к рамному внедорожнику МУХ, так он называется. В смысле, ну, серьезно, МЮ, так МУ, это пишется так. Потом дефис и X. X, как правило, в автомобильном мире, если мы видим X, мы понимаем, что речь идет о чем-то полноприводном. То есть X — это обозначение полного привода, да, как бы 4 на 4. А в целом это читается как мух. То есть у Isuzu появится мух. И если вы в трансляции, если вы в стриме, я вам сейчас этот мух как раз и показываю. В продажу поступит 1 марта. Станет второй пассажирской моделью марки в нашей стране после пикапа D-Max. Японцы уже раскрывали подробности об оснащении новинки. Немного нам с вами, вот, пожалуйста, интерьера. как правило, такие автомобили должны быть утилитарными не только внешне, но и внутри. То есть это должен быть какой-то такой брутально простой, но мы видим, что по формам здесь затейливый интерьер. На мой взгляд, перегруженный кнопками руль немножечко, ну, визуально, во всяком случае. Ну, ладно. Итак, собирать его будут в Таиланде, то есть он будет приезжать тепленьким сюда. И стоимость, а теперь обнародовали цены. Как и было обещано, стоимость соперника стартует с отметки, не понял. Стоимость соперника Toyota Fortuner. А, то есть они уже соперника обозначили, что замахнулись на Toyota Fortuner. То есть соперником сделали, нет, не Pajero Sport, к примеру, тоже можно было подумать, да, о сопернике. Нет, Fortuner, главный соперник. И цена будет ниже 3 миллионов. Вы посмотрели сейчас, да, ну или продолжаете смотреть на это. Мы не видим салон, но я сейчас попробую мух этот найти. Да вот же написание, видите как, мух, так его и будем называть, мух. Вот, смотри, мух слетелись на природу. Комплектация премиум сефти получила передний парктроник. Наши аплодисменты. Передний парктроник. Электропривод задней двери, то есть крышки багажника, кожаная обивка салона, электрорегулировку водительского сиденья. Секундочку, я этот мух попробую, попробую найти нам в видео, чтобы мы посмотрели. Но все же важный новый игрок на российском рынке. Исудзу. Мух, мух. Так, глянем, есть ли у нас какие-нибудь видосики про этот автомобиль. Да, видосики есть, пожалуйста. Вот мы сейчас с вами его и будем рассматривать. Вот как он выглядит. Вы пока смотрите, а я продолжу наше с ним знакомство. Кожаная обивка салона. Ну как кожаная? Ну, да. Водительское сиденье, электрорегулировка. Только водительского сидения в 8 направлениях. Экран медиасистемы 9 дюймов. Набор систем безопасности с круиз-контролем и другими помощниками. Если круиз-контроль, так он адаптивный круиз или просто круиз-контроль? Не очень понятно. Рекомендованная цена такой... Нет, а где двигатели-то? Пока до цены мы дойдем сейчас. Давайте посмотрим дальше что. Трехлитровый турбо-дизель, 3 литра и 190 лошадиных сил. Чего-то я не понимаю. Ну, а остальное это где? Если турбо, дизель и 190 сил. Ну да ладно. Мотор сочетается с 6-диапазонным автоматом и полным приводом, парт-тайм, жестким подключением передней оси с блокировкой заднего дифференциала. Собирается конкурировать с Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport и Havail H9. Для сравнения, Pajero Sport на дизеле и с автоматом по цене 3 миллиона 619 предлагается. Havail H9 от 3 миллионов 269 тысяч. Дизельный Forge 2,8 минимум. Отставить, с мотором 2,8, за него просит 3 миллиона 792 тысячи рублей. А этот мух тогда сколько? Скажите, пожалуйста. Рекомендованная цена версии 3 миллиона 999 тысяч. Вот мы видим интерьер этого автомобиля. Братцы, ну, в смысле, какова... Я сейчас, можно я к представительству Исудзу в России сейчас обращаюсь? Скажите, какова главная цель вашего присутствия на рынке? И, в смысле, удивлять нас или озадачивать? Потому что единственный вопрос у меня возникающий, это то, как вы планируете выстраивать стратегию продвижения этого автомобиля. Ну как за 4 миллиона можно продавать... Автомобиль, он рамный, я так понимаю, правильно? Но если он конкурирует с рамными парнями, значит, это должен быть рамный автомобиль. 190 сил, простая комплектация, Isuzu дороже Toyota Fortuner. И в целом вопрос, кто покупает эти автомобили? Можно сейчас от Isuzu отойти, потому что здесь-то мне, ну, здесь мне примерно все понятно с этим автомобилем. Это еще один... обреченный. Помните, как этот? Идущие на смерть приветствуют тебя, Цезарь. Идущие на смерть. Вот этот автомобиль еще раз обреченный. Ну как за 4 миллиона можно рассмотреть себе Isuzu? если Toyota дешевле, если есть Mitsubishi Pajero Sport с суперселектом этой своей трансмиссии и доказанными, понятными качествами, не только на грунте, то есть не только там, где нет асфальта, но и там, где нет дорог вовсе. То есть доказанные, понятные качества. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Роман, доброе утро еще раз.
Да, доброе.
Автомобильная компания с большой историей по внедорожникам.
Конечно.
Помните, были безумно популярны Bighorn и Trooper.
Нет, конечно. Еще, вы знаете, я знаю еще одну компанию, которая собаку съела со времен Второй мировой на внедорожниках. Она называлась Sanyon. Где Sanyon сейчас? Где они? Они тоже строят только внедорожники.
Как раз он потерял на том, что он перешел в класс кроссоверов. Тем, что они были, они же прекратили выпуск
коллекторов. Это я понял. Но вы бы сейчас рассматривали Isuzu за 4, в то время, когда Toyota 3.7 стоит. Этого же сегмента, этого же класса. Isuzu.
Я, например, рассматриваю Tahoe и Kadil. Ну, а при чем здесь тогда Sanyon?
Нет, вы говорите, эта компания специализируется на внедорожниках. Я к тому, что вообще специализация только на внедорожниках сейчас довольно опасная стезя. Опасная. Потому что, как совершенно справедливо вы заметили, что кроссоверы... Но здесь вы не правы. Sanyon по другим причинам исчезла с российского рынка. По другим. Не потому, что они на кроссоверы перешли, а потому, что не выдержали конкуренцию с ребятами, которые делали актуальные кроссоверы. И ценовую, в том числе, конкуренцию. У меня здесь вопрос другой. Я же говорю, я бы пошире посмотрел на вопрос. А кто вообще сегодня покупает автомобили размером? Размер. Я понимаю, вот вы смотрите Tahoe, да? Вы рассматриваете Tahoe. Сейчас кроссовер размера Tahoe подобрать сложно себе, потому что таких больших кроссоверов у нас раз-два и обчелся. Ну, вот Hyundai Palisade, но вам, помимо этого, нужно еще и ощущение тяжести, да, вам нужен этот салон, вам нужны вот эти вот 6 литров под капотом и все такое. Здесь вообще здесь без вопросов. То есть это сегмент совершенно отдельный. Но приобретать себе автомобиль размерами обычного классического кроссовера, тяжелый, на раме, отвратительно, вот серьезно вам хочу сказать, отвратительно управляемый, чтобы там нам не снимали удовлетворенное лицо молодого парня, сидящего за рулем, но управляемость этих автомобилей куда ниже, чем у кроссоверов, контроль и все остальное. Автомобиль, в котором неудобно ни одному человеку, ни водителю, ни переднему пассажиру, ни задним, просто исходя из конструкционных особенностей этих автомобилей. Это рама. У вас кресла стоят прямо на полу, ноги задраны, плечи, колени на уровне плеч. То есть это тесно, линейные размеры гигантские, внутри очень скромный салон. И все вот это, только из-за чего? Из-за того, что там парт-тайм или ощущение внедорожности в него? Вы же для города покупаете эти автомобили. То есть у меня здесь вопрос, в принципе, каждый из автомобилей, представленных здесь в виде конкурентов этого муха, показывает, что интерес к данному сегменту снижается год от года. К сожалению, у меня нет вообще рейтинга продаж автомобилей в целом. Но и Toyota Fortuner, и Mitsubishi Pajero Sport показывают из года в год все более и более худшие результаты. Это свидетельствует о чем? О том, что нам кроссоверы подавай. Все, не нужно уже раму. Рама может оставаться в большом сегменте, там, где действительно гигантские диплодоки исторически остались, такие как Tahoe, такие как Крузак, такие как Патрол, к примеру, да? Да вот, собственно говоря, и все. Но в меньшем классе рассматривать раму очень странно, очень. Я поддерживаю вообще любую активность в автомобильном мире. Я за разнообразие, я за то, чтобы было больше у нас, насыщенный модельный ряд у каждой компании. Давай тачек разных. Но, честно говоря, стратегически сейчас не могу присоединиться к радости по поводу вывода новой модели, потому что к этой радости примешивается сожаление, что эта модель так и не дойдет ни до кого. За такие деньги, если нужно съезжать с дороги, постоянно лучше уйти от стереотипов, взять автобус, тот же Peugeot Traveler, куда комфортнее быть. Да нет, Ярослав, да, но нет. Но за такие деньги мы рассматриваем просто кроссоверы. Мы берем просто кроссоверы. 5-7 местные, и просто удовлетворяем абсолютно все свои потребности. Просто все потребности. Так, что у нас с движением? Как оно изменилось? Движение хорошее. Аварий Аварии есть. На третьем кольце несколько, даже на Садовом умудрились нарубиться. При этом все равно Москва едет на 2 балла. Спасибо тем, кто не выехал сегодня на дороге, а те, кто устраивает нам вот эту катавасию с ДТП, другие. Ну, какие-то вы зачарованные, честное слово. Зачем вам это все нужно? Ладно, сейчас уже 8 утра в столице. Далее Алексей Гудошников, меня зовут Роман Щукин. Держитесь там и будьте здоровы!
Моторы!